Здравствуйте, с вами Радио Крым Реалии. У микрофона Катя Некреча, мой коллега Тарас Ибрагимов.
Здравствуйте.
И мы напомним, что Радио Крым Реалии – это то СМИ, которое вы можете, та радиостанция, которую вы можете слушать на полуострове круглосуточно на 648 АМ. Это средние волны. Если у вас нет интернета, но есть приемник, то вы можете быть с нами на связи. Таким образом, подключайтесь, 648 АМ, передайте знакомым, друзьям, что вот такая радиостанция на такой волне существует. Также в автомобилях можете нас слушать. Ну и для тех, у кого есть интернет, заходите на YouTube, страницу Крым Реалии. Там прямые трансляции наших эфиров. Можно смотреть в повторе, можно в прямой трансляции и комментировать, задавать свои вопросы, делиться своим мнением.
Да, а я напомню, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Звоните нам в студию, потому что, собственно, сегодня мы обсуждаем такую тему. Было бы здорово, если бы кто-то нам дозвонился из наших радиослушателей и в том числе высказался на эту тему.
О какой теме мой коллега говорит? В последнюю неделю февраля в Украине вспоминают погибших активистов на Майдане во время революции достоинства. Акции в поддержку Евромайдана проходили в том числе и в Крыму. Может быть, кто-то из наших слушателей был участником этих акций. Евромайдан Крым это называлось. Может быть, кто-то был свидетелем того, как это было. Может быть, кто-то был противником, наоборот, да, все вы можете высказаться в нашем эфире, как сказал Тарас, по номеру телефона 8 800 10 06 926. Но, на самом деле, многим из участников протестных акций впоследствии пришлось пройти через преследование со стороны местных властей и силовиков, поэтому мы видим, во всяком случае, что многие крымчане, кто вот были активными лицами, можно сказать, Евромайдана Крым, например, они действительно выехали и живут на материке.
Да, и как сейчас украинцы воспринимают события 2014 года, конца 2013, начала 2014 года? Почему крымчане тогда решили проявить солидарность с участниками протестных акций в Киеве? Как это происходило? Что происходит сейчас с делами Майдана? Как они расследуются? Все это мы обсудим в ближайший час в нашем эфире. Оставайтесь с нами.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Мы также отметим, что наша программа утренняя, она не в привычном режиме, потому что в Украине 20 февраля День Героев Небесной Сотни, и тут в радиоэфирах, в телеэфирах не должно быть развлекательной какой-то, развлекательных программ и прочего, и для нас с вами это на самом деле возможность для того, чтобы уделить больше времени в эфире этой теме, поговорить о том, может быть, что-то проговорили мы в наших эфирах предыдущие годы, да, может быть, что-то осталось для вас еще как-то, ну, не загадка, может быть, но, может быть, какие-то факты вас еще интересуют, потому что, на самом деле, задолго вот до этого дня, вот буквально уже, мне кажется, 17 февраля, 18 февраля уже писали у нас под трансляциями в YouTube, в общем-то, вспоминая эти даты и спрашивая нас, будем ли мы говорить об расстрелах на Майдане и прочем. И вот мы, конечно же, об этом будем говорить и готовы подискутировать вместе с вами. 6 лет назад, с 18 по 21 февраля в центре Киева погибло 84 человека. Позже станет известно о гибели 107 активистов за все время Евромайдана. Погибших назвали героями Небесной Сотни и посмертно наградили званием Героев Украины.
Всего, по данным мониторинговой миссии ООН, во время всех событий Майдана погибли 98 человек, среди них 84 участники протестов, 13 представителей правоохранительных органов и один человек, который оказался там случайно.
И на самом деле вот этот фрагмент песни «Плыве кача», кто был на Майдане или кто смотрел видеостримы, может быть, или там по телевизору трансляции событий, тот должен знать, что главная ассоциация с этой песней, под эту песню происходили похороны, по сути, да, погибших активистов на Майдане.
И я напомню, что самые трагические события Евромайдана происходили с 18 по 20 февраля. Утром 20 февраля протестующие перешли в наступление. В 8.30 удалось занять помещение Министерства агрополитики, около 10 утра Октябрьский дворец и Украинский дом. Силовики на улице Институтской стреляли в наступающих сторонников Майдана. До 14.00 количество погибших достигло 35 человек, а в 17.00 сообщалось о 60 погибших. После 15.00 20 февраля милицейские подразделения начали массово получать оружие и боевые патроны.
В 22.17 20 февраля Верховная Рада приняла постановление об осуждении применения насилия, которое привело к гибели мирных граждан Украины. Ряд представителей власти заявили о переходе на сторону народа. Этот правовой акт признавал, что действия силовых структур были незаконными, и постановил немедленно прекратить и не допускать в дальнейшем применения силы. За принятие этого постановления проголосовали тогда 236 депутатов, в том числе 35 депутатов от фракции партии регионов и 35 внефракционных народных депутатов Украины. Ни одного голоса не дала тогда только фракция Коммунистической партии. Давайте послушаем комментарий в день голосования вот Олега Тягнибока, председателя партии «Свобода».
Це дуже важливо, що сьогодні така постанова була ухвалена, але надто великою ціною. Ми отримали ті 236 голосів. Ціною сотень життів українців-патріотів. Це тільки дуже маленький, але важливий крок в нашій боротьбі за справедливість.
18 февраля 2020 года дочь погибшего в 2014 году на Майдане Сергея Дидыча, 18-летняя Ира, опубликовала в Facebook пронзительную историю о смерти своего отца и о том, как ей приходится жить с этим. Ее отец был общественным активистом, основателем и директором туристического клуба «Золотое руно», на Майдане был сотником Ивано-Франковской сотни, погиб 18 февраля во время ухода своей сотни с крепостного проулка. Герой Украины. Мы озвучили для вас фрагмент ее записи. Давайте послушаем.
А ви знаєте, що у мене тато загинув 6 років тому, в Києві, на Майдані? Не пам'ятаю, чи писала я про це тут прямо. Мабуть, ні. Я була дитиною, коли його вбили. Мені було 12. Того дня я повернулася зі школи додому. Робила уроки, дивилася прямі трансляції з Майдану. Вогонь, колеса, крик. І пишалася своїми батьками, що вони там. А потім дізналася, що мого тата вбили. Мого тата. Я розповідала вам про це? Так? Ну тоді добре. Ні? Ну тоді розкажу, чому ні. Бо про смерть говорити незручно. Я вже забула відчуття його доторку. Голос згадую тільки в найглибших снах. І посмішку вже не знаходжу в інших людях. Вам зручно говорити про героїв, про подвиги, про історію, про гідність, про свободу, про людяність, про Майдан. Але про смерть вам говорити незручно. Ви маєте знати, мій тато загинув на Майдані 18 лютого. Бо якщо ви цього про мене не знаєте, то ви нічого про мене не знаєте. Смерть – частина мого життя.
К концу 2017 года следствие установило причастность к расстрелам 20 февраля 34 человек. Пятеро из них – Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Амброскин, Сергей Тантура, Александр Маринченко – предстали перед Святошинским судом, остальные были объявлены в розыск.
Несколько лет длились судебное разбирательство, и 29 декабря в рамках обмена по формуле 76/124 Украина отдала боевикам 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане. Украина получила 76 человек, 12 военных и 64 гражданских.
Двое из них, Александр Маринченко и Сергей Тамтура, после обращения к президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генпрокурору Руслану Рябошапке, вернулись в Киев.
18 февраля 2020 года следователи отдела по делам Майдана Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения МВД «Омега» Владимиру Косенко. Ему инкриминируют умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, превышение власти и служебных полномочий и законченное покушение на умышленное убийство.
По данным следствия, 20 февраля 2014 года офицер Омеги вместе с другими представителями правоохранительных органов осуществлял прицельные выстрелы на поражение в направлении безоружных людей на улице Институтской и площади Независимости в Киеве. В ГБР заявили, что задержанный ранил одного из митингующих, а еще в одного совершил смертельный выстрел.
После заседания 19 февраля Печерский районный суд Киева отпустил бывшего офицера Владимира Косенко под домашний арест. И вот как отреагировали на это решение присутствующие в зале суда.
Во вторник, 18 февраля, в Киеве состоялись мероприятия, посвященные чествованию памяти героев Небесной Сотни и всех борцов, которые отдали свою жизнь за независимость Украины. Отмечается, что после службы панихиды в Михайловском Златоверхом соборе улицами, где погибли герои Небесной Сотни, прошло шествие памяти, которое завершилось возложением цветов и зажжением лампадок.
20 февраля также запланированы официальные мероприятия в связи с Днем Героев Небесной Сотни, которые пройдут на Аллее Героев Небесной Сотни, а также в колонном зале Киевской горадминистрации. В 18.00 на Майдане Независимости состоится художественное общественно-политическое мероприятие «Майдан. Территория свободы». И вот таким образом, по крайней мере в Киеве, почтут память героев Небесной Сотни. А тут уже вопрос на самом деле для тех, кто может быть за 6 лет, за почти уже 6 лет после российского вторжения в Крым, ну, не был еще в Киеве, например, да, то, конечно же, за это время и после революции достоинства Майдан независимости очень сильно изменился, если вот вспоминать кадры с революции, да, и в то же время мы знаем, что вот есть улица, которая переименована в улицу Героев Небесной Сотни, и вот кто приезжает в Киев, гости столицы, они, конечно же, в один из первых дней они идут туда, чтобы тоже кто-то, может быть, почтить память, кто-то посмотреть и узнать больше о тех событиях в том числе, да, но вот мы узнали, что и сегодня в том числе такие мероприятия пройдут. Тут да. важно еще, чтобы мы поговорили о том, что параллельно проходило в Крыму, да, в этот момент, и далее в эфире мы будем говорить.
И мы будем об этом говорить с нашими гостями, и вот когда 21 ноября 2013 года в Киеве начался Евромайдан, к нему присоединились и другие регионы Украины, в том числе и Крым. И с украинскими и крымско-татарскими европейскими флагами крымские активисты выходили и в Симферополе, и в других городах полуострова на площади. В Симферополе они выходили на площадь Ленина, а также под стены Верховной Рады Крыма. Многим из них затем пришлось пройти через преследование со стороны российских силовиков и местных властей. Организацией акций поддержку Евромайдана в Крыму занимались местные активисты. Один из таких активистов и координаторов – это крымчанин Андрей Щекун. Впоследствии в марте 2014 года Андрея Щекуна похитили на Симферопольском вокзале представители так называемой крымской самообороны.
И мы сегодня в эфире пообщаемся и хотим пообщаться с Андреем Щекуном, чтобы он рассказал свою историю. И то, что я сказала в начале эфира, и обратилась к жителям Крыма, крымчанам, которые... Ну вот как вы запомнили те события, если вы находились в Крыму, то как это было? Если вы не были участником Евромайдан Крым, но... проходили мимо или просто приходили посмотреть, что это такое, что это за акция? Или у вас, наоборот, какое-то отрицательное отношение вот к Евромайдану, в принципе, и к тому, что происходило на полуострове, к этим акциям? Вы можете звонить к нам в эфир. Интересно услышать, как вы видели эту ситуацию, какую информацию вы получали тогда из СМИ, да? Почему вы относились так или иначе к Евромайдану в Крыму? Потому что, на самом деле, СМИ, конечно же, формируют восприятие во многом происходящего, если нет доступа, например, к тому, чтобы приехать в Киев, посмотреть, что там происходит. Безусловно, у большей части страны не было такого возможности, каждый занят своими делами, как вариант, да, хотя мы видим, что на Майдане в центре Киева тогда собирались люди из разных уголков страны, в том числе, конечно же, были крымчане. Звоните нам 8 800 10 06 926. Нам, правда, интересно услышать ваше мнение.
А с нами уже на связи Андрей Щекун. И вот, Андрей, у меня первый к вам вопрос. Вот если вспоминать, 6 лет прошло уже, что для вас стало главным мотивом тогда выйти на акции в поддержку Евромайдана и впоследствии заняться, даже не просто как бы выходить на акции, а заняться координацией активистов и той работой, которую вы тогда вели в Крыму?
Ну, перш за все, доброго дня. Перш за все, це, звісно, щоб моя діяльність активна і публічна діяльність ще в Криму до періоду Майдану. Це громадська позиція. Ми тоді займалися відкриттям класів, шкіл з української мови навчання, інформаційна складова україномовна журналістика, плюс культурологічні будь-які заходи, які сприяли розвитку нашої країни і утвердження незалежності України саме на теренах Криму. І, звісно, в мене постав вибір. Я розумів, що у Криму досить складна ситуація, тому що більшого є проросійська орієнтація всяких проросійських організацій, які фінансуються з Москви. І тим більше в той час період була у владі проросійська партія, партія регіонів. І треба було, звісно, демонструвати свою позицію, і хтось повинен це був робити. І коли в Фейсбуці було оголошення «Я обираю ЄС», і ми прийдемо під Кабінет міністрів України, звісно, в мене не стояло питання прийти чи не прийти. В мене не стояло питання максимально поширити інформацію, максимально організувати людей, щоб більше прийшло людей на ті акції і підтримали Майдан.
Да, на той період. По поводу організації цих акцій і того, щоб люди виходили на ці акції, розкажіть або вспомніть, якими були настроєння кримчан в ті полгода, починаючи з ноября і закінчуючи по март. Какая атмосфера тогда была, царила, так скажем, на площади в Симферополе?
На той момент всі чекали рішення від президента у Вільнюсі, так, що він зробить. Підпише асоціацію з ЄС чи не підпише. Тобто всі були в очікуванні. І, знаєте, внутрішнє відчуття було таке, що всі чогось реально чекають, якихось реальних змін і прорив, що має бути і в економічній складовій, культурологічній, освітній. Всі очікували. Тобто був режим очікування. І коли ми дізнаємося, що президент не підпише, ви пам'ятаєте, тоді вже Азаров заявив і так далі, тоді стояло питання, що робити далі. Чи ми можемо промовчати, чи ми будемо далі спостерігати просто за цим процесом. Ну і, звісно, ми не змогли промовчати, ми встали і почали активні дії. На той момент були різні думки. Одні казали, що поробиш, треба ще чекати. Я кажу, скільки чекати, щоб були ми в Європу. Другі казали, що треба вже не виходити і підтримувати, тому що неможливо чекати, тому що ми підемо в зворотній, скажімо, відлік часу. Тобто ми будемо повертатися в те, що в нас затягується, тобто на проросійські орієнтири. Ну і, звісно, були ті, які більш активно готовитися до... їх було мало, але сказали, що досить щось затівається і досить це складно зараз зрозуміти, але треба готуватися до більш трагічних подій. Тобто були різні думки, і їх треба було всіх об'єднати на той момент. Дуже було важко. І тим більше, що були всі політичні партії, в нас були розрізнені. Якщо ви розумієте, пам'ятаєте, в Автономній Республіці Крим фактично демократичні сили в 2010 році, це органи місцевого самоврядування, практично програли всі вибори. Навіть Верховну Раду не пройшли ні партія «Батьківщина», ні жодні політичні партії демократичного спрямування, окрім Міжлісу кримськотарського народу, які йшли по списках Народного руху України. Але цього замало було, тому там в Верховній Раді РК Крим було просто тільки 6 депутатів Верховної Ради. Тому ситуація була надскладна тоді. І як консолідувати кримчан, як об'єднати всі політичні рухи і громадські інституції, це стояло в першу чергу вже нас, як співкоординаторів руху «Євромайдан Крим». Ну, я сподіваюся, що нам це вдалося, бо дійсно «Євромайдан Крим» об'єднав всі політичні рухи в Автономній Республіці Крим.
Андрій, такий вопрос ще к вам, да? Ви вспомнили о том непідписанні асоціації з Європейським Союзом Віктором Януковичем в Вільнюсі. Я тоді була, кстати, там, и там проходили в том числе акции в поддержку Евроассоциации украинцев, и вся страна действительно была в ожидании. Но тут вопрос к вам. Вы единолично, крымским Евромайданом, скажем так, да, решили, что нужно выходить на какой-то протест, на какую-то акцию, или вы увидели, что в Киеве происходит, отреагировали на это, или, как могут сказать многие противники Евромайдана, что кто-то как-то собирал собирал, организовывал и ячейки, в том числе, то есть, что в Киеве искусственно якобы организовали вот этот вот Евромайдан, и что ячейки, в том числе, тоже как-то вот были организованы, автобусы свозились. Я думаю, что вы также помните вот эти вот, сказать аргументы не знаю, но какие-то мифы, которые вокруг этого в том числе вот были, да. Как вы можете рассказать, что все-таки сподвигло? Лично вы, лично крымчане вот захотели в Крыму выйти, или все-таки был какой-то сигнал извне, из других регионов Украины или из Киева?
Жодних сигналів з Києва не було, і ми, в принципі, навіть не дивилися якось, щоб якось організаційно навіть з кимось сконтактувати, зорганізуватися по цих заходах. Взагалі такого не було. Це було інтуїтивне внутрішнє почуття, що треба щось робити. Це перше. І активна переписка з друзями, з колегами в соціальних мережах, максимальна зустріч і обговорення питання підписання угоди. Скажімо, індикатором такого вийти і провести акцію. Ми провели акцію, до речі, 23 листопада, саме першу. Ось, індикатором було це вже не підписання. І ось, і тому ми 23-го ще шанс був, якщо ви пам'ятаєте, в Вільнюсі підписати цю угоду президента. І ми тому саме, знаєте, коли ми почали акцію під Кабінетом міністрів Автономної Республіки Крим, бо тому що це вже по заяві Азарова, тобто це центральна вертикальна лінія виконавчих органів влади, які вже сказали, що ми підписувати її не треба, і не рекомендують президенту це робити. То ми тоді перейшли з площі Леніна в місті Сімферополю, де під стінами Кабінету міністрів України, оголосивши те, що нема чого тут розмовляти і апелювати до Кабінету міністрів України, якщо треба йти до представництва президента Автономної Республіки Крим і там пікетувати, бо є ще ж можливий шанс, що Янукович все-таки підпише асоціацію. Тобто у нас навіть захід, який перший відбувся на підтримку, він і не називався «Я обираю ЄС», він ще не називався «Євромайдан Крим». Тобто ми «Я обираю ЄС», тобто захід на підтримку асоціації з ЄС. І тому ми пішли фактично навіть ще на випередження день, щоб Янукович все-таки підписав цю асоціацію. І 23 листопада 2013 року ми практично самі не очікуючи того, що стільки людей збереться і прийде, прийшли навіть маршем по місту Сімферополя. Це перша акція по вулицях міста Сімферополя від Кабінету міністрів Автономної Республіки Крим до представництва президента України по Горького, потім повернули на Пушкінську і пройшлися до представництва президента. І там ми провели нашу десь двохгодинну акцію під стінами представництва президента, апелюючи вже до президента. Тобто фактично це була інтуїтивна позиція самих кримчан щось робити і йти в Європу.
А от інтересно було б узнати, от ви в тому числі затронули этот вопрос розподілення політичних сил в Криму в різних органах власті, місцевих органах власті, да, демократичних, не демократичних або менее демократичних. А як органи власті реагували, місцеві органи власті реагували вот на мітинг? От ви розказали, що вот зібрали мітинг, і 2 часа длился, даже, может, там больше, да? Вот какова была реакция местных властей?
23-го, коли ми оголосили про проведення акції, ми її оголосили на 12-ту годину. Ми прийшли раніше, зрозуміючи, що треба підготовити нашу акцію. Ми прийшли, і нам там вже стояла міліція. Міліція нам не дозволяла проведення акції, хоча в нас відповідно до заявки все законно було організовано. Вони мотивували тим, що на цій площі зараз буде інший мітинг, який подали заявку «Партія регіонів». І там буде дуже багато людей, що це буде повна площа. Навіть є відео, як я сперечаюся тоді ще це була міліція Автономної Республіки Крим, і відбивали ми своє місце хоча б провести акцію на площі Леніна по нашій заявці. Ну, в принципі, ми відстояли цю нашу позицію. Ми домовилися, що мітинг провладний партії регіонів буде відбуватися ближче до театру українського, а ми ближче до будівлі Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Ось. І дійсно ми побачили на 12-ту годину дуже багато прийшли організовано людей, які фактично привезла з різних регіонів Криму партія регіонів. І це близько було 5 тисяч людей, які фактично у них поставили наші трибуна. І вони почали нас глушити. Тобто вони там почали кричати, трибуна там. Тобто людей дуже багато. І видно, що людям це не цікаво, навіть цей мітинг, яких попривозили. Тобто це був організований, спланований звіз всіх бюджетних організацій Автономної Республіки Крим, наскільки ми потім зрозуміли. І на противагу нашому мітингу. Тим більше, що заявка про їхній мітинг пішла тільки після того, як вони побачили влада нашу заявку про акцію «Я обираю ЄС». І усвідомлюючи те, що ми почекали десь півгодинки до першої, можливо, даже годинку, ми усвідомлюючи те, щоб люди зібралися наші, які прийдуть на наш мітинг, усвідомлюючи, що ми не будемо сперечатися і перекрикувати один одного, і ту мотивацію, яку я вже сказав, що нема смислу стояти під стінами виконавчих органів влади, бо Азаров вже своє слово сказав, підемо до представництва президента. І для тих мітингуючих партій в регіоні це був шок насправді, що ми спокійно взяли наші транспаранти, наші гасла і спокійно пішли з площі Леніна і перемістилися до представництва президента. А в той час ми теж заявку зробили і біля представництва президента, розуміючи, що можуть бути провокації проти нас і усвідомлюючи, тобто ми працювали на випередження. І ми перемістилися, фактично по дорозі, коли ми йшли, до нас приєдналися дуже багато людей із мітинга провладного, яких просто привезли на цей мітинг. І підтримуючи саме, і консолідуючись з нами. Тобто до самого представництва у нас вже було десь орієнтовно до 600. Якщо біля Ради міністрів ми тільки почали збиратися, близько 200 чоловік прийшло, то вже протягом ходи нашої, де ми йшли, до представництва прийшло близько 600 чоловік.
Андрій Щекун, напомню, з нами на связи, активіст, координатор Євромайдана в Криму. И у нас есть звоночек от слушателя. Я прошу вас представиться, если вы можете, откуда вы, как минимум, да, и поделиться своим мнением или своим комментарием, или, возможно, задать вопрос Андрею Щекуну. И призываю, конечно, всех звонящих по номеру 8-810-06-926 проявлять уважение к этому дню. Слушаем вас.
Здравствуйте, Катерина, это Владимир, ваш постоянный слушатель.
Здравствуйте.
Сейчас не так постоянно слушаю. Вот, я хотел бы, как сказать, мое мнение, что Майдан действительно был великим событием. Я считаю, что, только благодаря Майдану, спасибо хочу сказать Майдану, его организаторам, его участникам за то, что Майдан позволил Крыму вернуться домой в Россию. Если бы не Майдан, это было бы, наверное, невозможно. И думаю, что украинцы еще смогут организовать не один такой Майдан, украинцы на это способны. Вот. И благодаря этому вы получите также развитие. То есть сейчас есть Крым реалии, Донбасс реалии.
Спасибо, я поняла, Владимир, спасибо большое, поняла вашу мысль. Кстати говоря, я думаю, что некоторые эксперты с вами как раз, да и многие, согласятся в том, что в тот момент, когда Украина была ослаблена, когда из страны сбежал на тот момент действующий президент Виктор Янукович, тогда российские войска и воспользовались моментом и пришли в Крым. Есть такое мнение. Видите, как вы совпали со многими украинскими экспертами в этом мнении. Хотя ваша мысль понятна. Андрей Щекун, я думаю, что вам есть что ответить, что сказать. Есть ли рацио, доля рацио в словах нашего слушателя?
Напевно, по іронії такого випадку, треба йому сказати цьому слухачу, що дякуючи, певно, Богу Євромайдану і підтримці людей, ми вистояли, ми показали світу, що Україна – це досить сильна держава. Більш того, ми зупинили, найбільшого в світі фактично військову озброєну групіровку, банду під керівництвом Російської Федерації Путіна. І завдяки Майдану весь світ побачив справжнє обличчя країни-агресора, яка незаконно анексувала Крим і окупувала наші території.
Андрей, вот еще вопрос. На самом деле хотелось бы обсудить историю с вашим похищением. И что Год назад вот прокуратура Автономной Республики Крым заявляла, что уже установила пятерых человек, причастных к вашему похищению. И эти люди находятся в статусе подозреваемых в совершении уголовного преступления. Они объявлены в розыске, есть разрешение суда на их задержание. Вот что сейчас происходит с делом о вашем похищении тогда в 2014 году?
Ну, в 2014 році, в принципі, після мого обміну нашого звільнення наших активістів у Криму, ми подали всі свідчення прокуратури Автономної Республіки Крим, Головному управлінню Національної поліції Автономної Республіки Крим, всім правоохоронним органам і міжнародні довели до міжнародної спільноти, фактично наші кримські правозахисники фактично документували ці всі факти, свідчення наші і передали наші справи ще в Європейський суд з прав людини. На сьогоднішній день, правильно ви кажете, прокуратура Автономної Республіки Крим вже встановила деякі особи, осіб, які вже займалися організацією викрадення і затримання нас. Окрім цього, це зрозуміло, є, що організатором цього були спецслужби Російської Федерації ГРУ на чолі з Гіркіним, тобто я вже неодноразово це заявляв і говорив в ефірах. І на сьогоднішній день людей визначили, але вони всі знаходяться, вже знаєте, на окупованій території Криму і приховуються від слідства саме завдяки Російської Федерації, яка їх прикриває і всіх не видає нашим органам. Тому, звісно, ми будемо слідкувати за цими людьми і контролювати ті процеси, які відбуваються в рамках слідства. Ось. Ну і ще, крім цього, ми очікуємо рішення судів в Європейському суді з прав людини. На сьогоднішній день поки треба запастися терпіння і очікувати.
Угу. Спасибо вам огромное. Напомню, що на связи з студією Радіо Крим Реалі був Андрій Щекун, активіст, координатор Євромайдану в Криму. І у нас є дзвоночок від слушателя. Прошу представитися вас і сказати ваш коментар або задати вопрос.
Доброго дня вам. Я скажу, я вже проживаю в Криму почти 50 років. І оце, що вам скажу, що оце запланірована була акція, оце, щоб захвата, переворота, все запланірована було московитами і Януковичем. І це всі генерали були, все повністю управляли цими державою українською. Все запланірована, для того зробили оце, він спеціально зробив, вроді в Європу, а там говорить, давай зробимо. Бач, люди недовольні. Все було спланировано, я вам скажу. Тільки так, більше не я. І що, і той Володимир, який сказав, ой, таке щастя в Криму. Що, він щасливий став жити, коли прийшли московити, а? Дуже щасливий став. Все подорожало, все. Люди дивляться по бокам, вокруг, жандарми, урядники лазять. Люди недовольні, все. Все подорожало. Пенсії копійчні. Я як пенсіонер, копійки додали, і все. Ой, щасливили нас. 20 років мені фермерського господарства не почитали. Сказали, воно не дійсне, то Україна. Що, щасливий Володимир той, а? Може, в нього пенсія добра, може, він там кормушку знайшов, то, звісно, щасливий. Недовольство людей дуже велике. Я вам таке скажу. Mm-hmm.
Спасибо за ваше мнение. Ви озвучили ще і вопрос, да, в тому числі к звонящему нам Владимиру і, правда, нашому постійному слушателю. По-моєму, Владимир нам активно дзвонити почав якраз год назад, коли ми теж говорили о годовщині розстрілів на Майдані. Вот это, потому что помню, тоже уже была я в утренних ефірах. І у нас є ще один дзвоночок. Пожалуйста, представьтесь, хто ви, откуда, какой ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, уважаемая Екатерина Клеевича, уважаемые сегодняшние ведущие, простите, имя забыл, и все, кто слушает на 648 килогерц, я звоню из Москвы, и все, спасибо за средние волны, это Москву добиваете. Ну, думаю, будете усиляться. У меня, во-первых, комментарий, больше я чего хочу пожелать, я сочувствую всей Украине, чтобы ваша власть не совершала ошибок. То, что вот сейчас происходит с каналом ЭТР, вот это, и многое другое. И самое главное, чтобы не шло на переговоры с этими бандитами, которые на Донбассе. А вопрос у меня или к следующему вашему гостю, или к этому, какие ошибки вынесли вот те, кто были на Майдане, и если еще будут какие-то такие события, что будет предусмотрено, чтобы такого не было? Потому что я вам последнее скажу, я сообщался с одним дипломатом и его спрашиваю, скажи, как что будет? Он говорит, на данный момент будет так, как есть. А говорю, а если что-то? А если вот что-то, мы еще вас чего-нибудь откусаем. Поэтому вот я просто всем говорю, кто сейчас слушает «Крымляне» на 105.9 и 148 в Украине, прежде всего. Вот просто будьте внимательны. Или вы хотите на территории жить, или вы хотите на замечательной родине жить, в Украине. Чего я вам искренне желаю. А всяких вот этих, простите, балабол, ну, пусть болтают, время все покажет. А вам, как всегда, Екатерина Крикречи, спасибо за то, что утром поднимаете обалденно настроение на 648 килогерц.
Спасибо, спасибо. Нас уже обвинят в том, что у нас какие-то проплаченные слушатели. Да, что... да, да, как будто реклама, но на самом деле вы можете проверить это сами самостоятельно. 8 810 06 926, абсолютно бесплатный номер телефона из Крыма и вроде как из соседней России. Вот тоже нам, видите, дозваниваются. Поэтому, пожалуйста, принимайте участие. Нет у нас никаких заготовленных звонящих. Есть просто постоянные слушатели, которые вот реагируют на те темы, которые у нас есть в эфире. И мы уже готовы пообщаться со следующим спикером.
Да, на самом деле нужно переходить уже к другому спикеру и гостю нашего эфира. И я просто скажу, перед тем, как вот пообщаться с Ириной Седовой, она в то время была журналистом, сейчас она правозащитник, нашим радиослушателям объяснить как бы контекст немножко, что аналогичные акции в поддержку Евромайдана проходили не только в Симферополе, о которых рассказывал Андрей Щекун, а они проходили в других городах Крыма. И вот Ирина в том числе в 2014 году освещала Евромайдан в Керчи. И вот, Ирина, здравствуйте. Слышно ли нас?
Здравствуйте.
А чем, вот первый вопрос, чем вам запомнился Евромайдан вот в вашем городе тогда?
Но на самом деле в Керчи Евромайдан был не таким многочисленным, даже как в Симферополе. Там была не постоянная акция, а всего лишь несколько митингов за вот этот период, пока в Киеве Майдан стоял. Угу. Самый последний запомнился мне митинг, когда напали на выступающих, из среди которых была и я, ну, на выступающих на трибуне людей, закидали яйцами, пытались растерзать, толпа пыталась, и... пришлось спасаться, если честно, бегством. И если бы местная полиция, часть местной полиции не вывезла нас тогда из этой толпы, то нас просто могли бы растерзать. Потому что один человек, который не смог вместе с нами убежать, а побежал в другую сторону, его просто избили ногами. Это чего пророссийски настроенные какие-то люди, которые, часть из которых была точно проплачена, потому что потом мы установили... Мои коллеги-журналисты сняли на видео, как полиция расплачивалась с этими так называемыми тетушками, которых наняли для того, чтобы запугать и разогнать вот этот митинг немногочисленный.
То есть для понимания, перераспределение сил, не сил, а вернее активистов, да, и которые поддерживали и Евромайдан, и которые поддерживали другую сторону, антимайдан условно. В вашем случае, вот в вашем городе, вот все-таки сторонников антимайдана было больше, я так понимаю.
Или тогда просто мы помогали размещать бесплатную рекламу на нашей радиостанции, ну, которая у нас лицензия была в Керчи. И люди, которые пришли тогда на площадь, пришли без символики, потому что был такой призыв, что приходите без символики, мы просто поговорим о том, что произошло. Это было 22 февраля уже, после того, как люди вошли в Межигорье, в Киеве, то есть, скажем так, Майдан начал побеждать, да. Люди пришли, потом они мне говорили, что мы пришли без символики, но когда вот эти бесновавшиеся тетушки начали нападать на толпу, то народ просто не стал с ними драться. Ну, то есть, как бы, не было вот этого протестного движения, да. Люди просто разошлись. И поэтому, конечно, здесь сложно судить, что на кого было больше в тот момент на площади. Но вообще российская пропаганда разжигала ненависть к участникам Майдана. Ну, все время, пока Майдан шел. Поэтому через эти 3 месяца уже, да, общество было так накачано этой российской пропагандой, этой ненавистью, что, конечно, многие просто стали на сторону России, потому что были взломаны их мозги, скажем так.
Ирина, а вот вы говорите, что в Керчи было меньше людей, чем, если сравнивать с Симферополем, да, на Евромайдане, на вот этих акциях за Евромайдан, не знаю, как это писать. И что вообще, ну, то есть какая атмосфера была в городе, учитывая, что были вот эти вот люди, по вашему мнению, какие-то привезенные, да, или проплаченные. Какая была атмосфера, если говорить о жителях города? Почему людей не было больше? Это потому, что не было больше людей, которые поддерживали Майдан, или потому, что там, возможно, возможно, боялись просто выходить, потому что не могли объяснить, что происходит на улицах, и могли попасть в какую-то неприятную ситуацию. Потому что я же понимаю, что вы общались в том числе там, с какими-то знакомыми, родными, может быть, просто с прохожими на улице. Как реагировали на вас люди, и какая атмосфера была, если можете описать, то были бы мы вам благодарны за это.
Много людей выходило на пророссийские митинги. Действительно. И я просто помню, что приветствовали то, что, ну, как бы, вот Россия, там все это, уже тогда начинались эти все движения, что Россия с нами, она нас защитит от бандеровцев, потому что пропаганда, вот эта ненависть, говорила, что каждый, вот эти фейковые новости периодически появлялись, пока стоял Майдан, что бандеровцы уже собрались, едут в Крым захватывать, будут убивать за русский язык, и вот это все нагнеталось, и многие люди просто этому верили. И они думали, что Россия их защитит, и что крымское правительство, которое уже тогда 100% работало на Россию, да, что оно их защитит, потому что вот эти сепаратистские там заявления, что мы отделяемся от Украины, это же уже все начиналось еще в январе. Просто почему-то в Киеве на это не обращали внимания. И народ верил, что их защитят, они боялись, действительно, люди были напуганы. Потому что это все нагнеталось в информационном пространстве еще задолго до Майдана, что Россия хорошая, а Украина плохая. Это, ну, мы наблюдали, по крайней мере, это как минимум на протяжении 8 лет. И есть этому доказательства до сих пор в интернете, эти все лозунги, что Крым Россия, а Украина оккупанты, это было задолго до Майдана. Это все нагнеталось, и оно уже подходило к своей критической точке уже к концу февраля 2014 года.
Ирина, вот еще один вопрос уже как правозащитнику вам и человеку, который работал тогда в Крыму. Давайте вот поговорим, вспомним дела Андрея Коломийца и Александра Костенко. Вот с правозащитной точки зрения и вот в контексте тех событий Евромайдана, о чем эти уголовные дела говорят?
Это 100% политически мотивированное преследование, потому что даже в приговорах написаны совершенно абсурдные вещи, которые доказывают, что это именно политическое преследование, потому что состава преступления, в принципе, никаких доказательств того, что, например, Коломийц совершил преступление, нет, но там написано, что он бросал камни в Беркут. То есть вообще преступлением считается просто то, что даже можно было думать о том, чтобы вот таким образом побороть власть, да? Потому что Российская Федерация карала как раз публично этих людей за то, что они участвовали в Майдане. И они это в публичном просторе, как в пространстве как раз позиционировали так, что это огромное преступление участия в Майдане. Потому что до сих пор ненависть к майдановцам разжигается, называют там всякими ужасными словами, да, унизительными. Потому что власть российская до сих пор боится, что у них то же самое может случиться. Что потом народ просто своим недовольством снесет власть и сделает какую-то более здоровую атмосферу, да, в политике. Поэтому, конечно, они до сих пор этих людей и так жестоко пытали Сашу Костенко, просто потому что они ему говорили, что ты бандеровец, майдановец, и эта ненависть, она вот в людях уже в подсознании там сидит. И во многих крымчанах, которые впитывают эту пропаганду, и в россиянах, в этих российских колониях. Андрея бьют за то, что он просто разговаривает на украинском языке. Он не учил русский язык в школе, он учил украинский, он украиномовный человек, он из-под Киева вообще. И это все на самом деле очень ужасно и печально, что людей преследуют просто за то, что у них проукраинская позиция, то, что они хотят жить в свободной стране.
Спасибо вам большое за вот комментарии, за высказанное мнение. Я просто напомню нашим радиослушателям, вот мы обсуждали только что с Ириной Седовой дела Андрея Коломийца и Александра Костенко, они в каком-то смысле иллюстративные дела того времени в Крыму. Я напомню, что в июне 2016 года Андрея Коломийца приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его задержали в российской Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. Привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двоих крымских сотрудников спецподразделения «Беркут». По словам адвоката Коломийца, из доказательств обвинения есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы силовиков. А евромайдановец Александр Костенко, уже освободившийся из российского заключения, был осужден в Крыму через год после аннексии. В мае 2015 года суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы якобы за нанесение увечий сотруднику «Беркута». Дело Костенко вела экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская.
У нас есть звоночек от слушателя. 8 810 06 926, напомню, номер телефона, абсолютно бесплатный номер телефона для жителей Крыма. Вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, откуда вы, ваш вопрос или комментарий?
Я с Крыма.
Рады слышать вас.
Смотрите, допустим, я по внутреннему паспорту проеду в Украину. Так?
По внутреннему украинскому паспорту, да. Проедете что? Из Крыма вы можете пересечь админ-границу.
Через, через украинскую. Так. А вот после 1 марта я смогу вернуться?
Смотрите, те ограничения, которые... Это не касается граждан Украины, да? И вы говорите про загранпаспорт, правильно? Если вы гражданин Украины, у вас есть паспорт гражданина Украины, вы на админгранице можете пересекать ее туда-обратно, и вне зависимости до 1 марта или после 1 марта. То есть те изменения, они не касаются, касаются как только не граждан раньше, Украины. Да? Да, да, все как раньше.
Как раньше было, да.
Да,
я ездил,
да.
Вот было. Просто 1 марта, вот это меня напрягло, я поэтому хотел уточнить.
Это только для граждан
это
других государств.
И назад да. тоже вернуться.
И назад можете тоже вернуться по внутреннему украинскому паспорту, да. Спасибо, что звоните нам. Вот такие вот консультации по таким, кстати, вопросам, действительно, которые многих волнуют. Если вы гражданин Украины, у вас есть украинский паспорт, то вы можете пересекать админ-границу беспрепятственно туда-обратно. Конечно, если нет каких-то там еще проблем, это уже разные истории могут быть, но если у вас все ок, то, в принципе,
вы можете
это делать. Мы вернемся
к главной теме нашего сегодняшнего эфира. С нами на связи уже есть адвокат семьи Героев Небесной Сотни Евгения Закревская. Евгения, здравствуйте. Хотелось бы сразу перейти вот к теме вчерашних новостей, того, что происходило вчера в Печерском районном суде Киева. Вот расскажите итог вчерашнего заседания и вот как вы оцениваете вчерашнее заседание и его итог.
Вчера рассматривали избрание меры пресечения подозреваемому в причастности к убийствам 20 февраля 2014 года на улице Институтской. Подозреваемый сотрудник бывшей подразделения «Омега» Владимир Косенко. И ему следствие инкриминирует убийство протестующего Ушневича Олега и ранение Виталия Гукова. То есть идентифицировано, наконец, в феврале месяце было получено, был получен вывод баллистической экспертизы, который позволил идентифицировать, привязать пулю, изъятую из тела Олега Ушневича и Виталия Гукова, к пистолету «Форд 14», который был закреплен на тот период за этим сотрудником. Вот. И на этом плюс идентифицировали несколько гильз, которые предоставили бывшие, которые собрали представители офиса уполномоченного на буквально на следующий день после 20 февраля 2014 года. Вот, и тоже несколько из них оказалось принадлежащими, отстрелянными из этого пистолета. Вот. Ну, достаточно четкая, полная картина подозрения и фабулы этого преступления, которое описал прокурор в своем ходатайстве. Вот. Но, тем не менее, не удовлетворили ходатайство прокурора о взятии под стражу. Избрали домашний арест круглосуточный с обязательством носить электронный браслет.
Вот. А с чем вы связываете вот такой итог и такое решение суда?
Такой итог, да, и то, что, по сути, ночью проходил суд, его переносили, то есть все так, как-то, как уже пишут некоторые СМИ, что по традиции Печерского суда происходят такие вот ночные заседания. Почему все так как-то сложно и так много, много шумихи вокруг этого, да, и все так непросто?
Ну, смотрите, тут нужно немножко разделить разные вещи. Это не только Печерский суд. В принципе, следственные судьи перегружены, это известно. После нас было еще одно заседание, то есть это не специально по этому делу, как бы, но суд проходил ночью. Было такие ходатайства рассматривает дежурный судья, который находит, который как бы в этот день занимается именно вот именно такими ходатайствами от следователей, прокуроров по поводу, в том числе, вот избрания меры пресечения. Поэтому ночь – это не только Печерский суд, это часто бывает, это уже привыкли к подобному на самом деле и адвокаты, и журналисты. Вот. Что касается причины именно такого решения, к сожалению, продолжает практику, вот именно Печерский, кстати, суд тоже, не давать полного решения, а давать только мотивировочную часть, мотивировочную часть этого решения. То есть решение суда не объяснено, то есть непонятно, считает ли судья, что недостаточно обосновано подозрение, или он считает, что не доказаны риски того, что этот человек может скрыться. Вот. Поэтому тут вот в одном из этих моментов может быть решение, вот, может быть обоснование. Но есть такой как бы внепроцессуальный момент, когда я, конечно, очень не хочу как бы рекламировать вот такие моменты, но возможно, тут действительно есть связь. Андрей Портнов в своем телеграме указал, что вот он обеспечит то, что что ни один беркутовец не будет находиться под стражей. Вот. И вот он как бы обеспечит якобы этого не беркутовца, а сотрудника правоохранительных органов. Вот. И он якобы обеспечил этого омеговца адвокатом. Вот. И, по крайней мере, приписал себе заслуги в том, что было именно такое решение суда. Вот. Это как бы очень на самом деле, и очень угрожающая такая тенденция, если это тенденция. Вот. И очень не хотелось бы, чтобы это было именно так.
Евгений, вот еще вопрос, переходя от конкретно дела Владимира Косенко к контексту более широкому, что происходит вообще сейчас со следствием по делам Майдана. Кто еще из бывших сотрудников Беркута проходит по уголовным делам, в отношении кого сейчас идут судебные заседания?
Ближайшее, ну, одно из самых таких главных важных дел, секундочку, это заседание, процесс, который был в Свято-Жемском суде в отношении 5 обвиняемых сотрудников Беркута, спецроты Беркута, которые тоже обвиняются в расстрелах 20 февраля 2014 года. И до Нового года им изменили меру пресечения совершенно как бы, как я считаю, незаконно. Вот, и обменяли на удерживаемых в Ордло. Вот. И после этого двое из них вернулось. Вот. И статус они продолжают сохранять подсудимых в этом процессе. 17 марта назначено следующее заседание вот в этом процессе. Это был процесс, в котором мы все ждали вот уже в ближайшее время приговор. Вот. И на самом деле вот именно там была надежда получить такую глобальную, масштабную и объективную оценку, правовую оценку событий, которые вот происходили в 2013-2014 году в Украине, в Киеве. Вот. И я считаю, что именно целью такого обмена был срыв срыв этого приговора, срыв этого процесса для того, чтобы не допустить вот действительно эту оценку, потому что всеми силами сейчас продвигается альтернативная история, альтернативная оценка событий. Вот перед я так немножко зацепила ваш предыдущий сюжет, да, вот именно оценка такую, которую дает Россия действиям протестующих, из-за которой она уже длительное время где получается привлекает к ответственности именно протестующих. Вот именно этого добиваются сейчас вот определенные силы в Украине для того, чтобы переоценить полностью вот то, что произошло в 2013-2014 году. И то, что конкретно произошло 18-20 февраля, вот эти самые ужасные убийства.
Евгения, вот если резюмировать наш разговор с вами, вы вот как адвокат, который вот занимается системно этими делами, адвокат семьи Героев Небесной Сотни, и вы вот уже не один год, 6 лет, по сути, да, ведете эти дела, и 6 лет мы не видим пока что никакого хотя бы даже промежуточного итога и приговоров. Вот ваши прогнозы на ближайшее время по этим делам?
Классно, что мы 6 лет не видим итогов и приговоров. Во-первых, были приговоры, во-вторых, что значит промежуточный итог? Переданное дело в суд, это значит, что установлено причастное, им сформировано обвинение, и у нас вот по тому делу, по которому я вам рассказывала, это 6 лет, 5 лет оно уже рассматривалось в суде, то есть промежуточный, я считаю, первое — вынесение подозрения, второе — передача дела в суд. Вот. Дальше это уже вопрос не следствия, это вопрос исключительно судебной системы. Это как бы совершенно разные на самом деле ветви как бы власти. Но и даже там это недолго для таких масштабных расследований. Это на самом деле было одно из, даже по мировым масштабам, мы сравнивали это с тем, с расследованиями в Литве, в Ирландии и так далее. Вот. То это... Это как бы достаточно, это процесс, который соответствовал, можно сказать, там, мировым стандартам. Вот. И именно его сорвали, именно для того, чтобы вот дать почву, говорить, что ничего не расследовано, нет никаких результатов, и вообще ничего не понятно и неизвестно. На самом деле все предельно четко и ясно. Все виновные практически установлены на уровне предъявления подозрений. Естественно, тем, кого нету в Украине, невозможно ничего, кроме подозрения, сделать до изменения законодательства по заочному осуждению. Вот. А поэтому это предъявление подозрений, потом передача дела в суд и собственно, привлечение виновных. Значит, по 18-му и по 20-му у нас предъявлены все подозрения, ну, большая часть подозрений, вот, и переданы дело в суд. То есть буквально несколько эпизодов осталось, которые не получили вот такой оценки, которая, я считаю, адекватна времени и адекватно прошедшему времени и, собственно, затраченным усилиям. Сейчас у нас все очень-очень резко, я думаю, ухудшится. Вот, то есть те эпизоды, которые у нас не были охвачены. Это, например, давка в районе метро Крещатик, где погибло несколько, было задавлено на несколько человек, которые инициировали именно беркутовца. Вот. Это убийство 22 января, которые не раскрыты до сих пор. Вот. И там действительно все очень плохо, хотя установлено, что стреляли со стороны правоохранительных органов, вот. Но не более того. И на самом деле вот такая вот позиция, что ничего не понятно, ничего не известно, нет никаких результатов, она как раз и приводит к тому и дает почву противоположной стороне говорить о том, что на самом деле, может быть, они сами себя подстреляли, что абсолютно не так, и это четко установлено следствием, и это еще чуть-чуть, и было бы очень убедительно установлено в суде. Вот, при том, что на самом деле судебный процесс, который шел, он был полностью открытым, и его можно пересмотреть, переслушать все показания, как бы кто что как бы давал. Поэтому даже вот вчера на заседании по обвинению Косенко, по избранию меры пресечения Косенко, было очень так любопытно слушать сторону защиты, которая, наверное, не смотрели заседание в Святошинском суде, где этот же человек давал показания как свидетель. Вот. И в частности он говорил о том, что он использовал свое оружие, именно этот пистолет, но он расстреливал фонари, да, а защита утверждала, что он сдал полностью весь свой боекомплект, и у него не было истрачено никаких патронов, соответственно, на этом основании они делали вывод, что следствие не доказало вероятную причастность. Вот. То есть вот таких моментов на самом деле очень много, и, к сожалению, мы не можем похвастаться, что общество знает о том, что действительно происходило и происходит в следствии и судебных заседаниях по этому процессу, потому что очень мало журналистов ходят на эти заседания, которые не являются вот такими триггерными, как вчерашние. Например, вчера, конечно, было очень много журналистов. Вот. Но если бы такое внимание было системное и постоянное к процессам, то подобных заявлений, я думаю, имели бы намного меньше шансов. И, по крайней мере, со стороны Украины мы бы не видели вот подобные зеркальные попытки, подобные российским попытки оценить происходящее вот именно через призму, через российскую призму, вот через то, как это делает оккупационная власть в Крыму, вот, и в целом представители РФ.
Евгения, спасибо вам огромное за то, что включились к нам и поделились такими важными подробностями, деталями, потому что действительно об этом надо больше как-то говорить, и чтобы понимать, что происходит в залах суда. Евгения Закревская, адвокат семей героев Небесной Сотни, включилась к нам в эфир и поделилась и последними событиями, и в общем ситуацией.
Да, и у нас есть еще...
Минута эфира.
Минута эфира. И вот я хочу просто переадресовать вопрос и проблему, которую подняла адвокат Евгения Закревская, журналистке Татьяне Козак. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день. Доброе утро.
Вот такой общий вопрос. У нас немного времени, правда, к сожалению, остается. Насколько дела Майдана сейчас находятся в фокусе общественного внимания? Вот мы вот, если вы слушали Евгению, она вот была до вас, и она говорила о том, что, что эти уголовные дела не находятся вот в фокусе общественного внимания.
Я согласна с Евгением, действительно, фокус, скажем так, размытый. Конечно же, в эти дни, когда у нас годовщина трагических событий, эти дела вспоминают. Вот вчера был процесс, где вы избрали меру пресечения Косенко.